категорический императив, трансцендентальная рефлексия, автономия и гетерономия воли, критика чистого разума.
Стоп! А теперь обо всем этом простыми словами.
Ирина Бородулина и кантовед БФУ Валентин Балановский о Канте, о его времени, городе, философии, влиянии на русскую и мировую мысль в цикле программ «Около Канта».
Каждый четверг и воскресенье в 13:20 на волнах 105.2 FM.
Программа выходит при поддержке энтузиазма и крепкого кофе.
Ну что ж, друзья, мы действительно выходим при поддержке энтузиазма и крепкого кофе. В прошлый четверг у нас была важная причина, по которой, собственно, Валентин отсутствовал, поэтому мы выходили в записи. Во-первых, всем здравствуйте. Ирина Бородулина, Валентин Балановский.
Здравствуйте, дорогие друзья.
А сейчас о том поводе, собственно, который заставил Валентина уехать немножечко в другую часть нашей области. И, собственно, об этом сегодня и пойдет речь. Наконец-то у нас состоялось то знаменательное событие, которое ждали все, собственно, и кантоведы, да и жители нашей области, открылся домик Канта, на котором Валентин присутствовал.
Подтверждаю.
Ну, так, и в общем, об этом мы сегодня расскажем, но у нас сегодня есть замечательный гость.
Да, гость у нас сегодня действительно известный в нашем регионе и за его пределами. Это известный археолог, сейчас заместитель директора Калининградского областного историко-художественного музея по развитию Анатолий Алексеевич Валуев. Личность во многом легендарная, потому что, ну, что греха таить, не так много таких профессионалов, таких археологов в Калининградской области есть, трудятся. И с одним из них мы уже вас познакомили, дорогие радиослушатели. И вот сегодня мы хотим вас познакомить еще и с Анатолием Алексеевичем. Анатолий Алексеевич, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый день.
И с стороны музея курировал восстановительные работы в так называемом домике Канта как раз вот непосредственно наш сегодняшний гость. Напомню, дорогие радиослушатели, что тот объект культурного наследия, о котором мы сегодня говорим, это, пожалуй, первая точка на карте тогдашней Пруссии, которую Кант посетил в дальней...
Немногочисленная, в общем, скажем, да, совсем.
Одна из немногих, да, но дальних точек, которые посетил, по сути, первый посетил Кант за пределами Кёнигсберга, и более того, в тогдашнем Юдшине, в сегодняшней Веселовке, он провел около 3 лет. Уехать туда его вынудила ситуация, в которую попала его семья. Дело в том, что отец Канта скончался до того, как Кант успел, ну, скажем так, выпуститься из университета, и чтобы прокормить свою семью, ему пришлось заняться домашним учительством. И в Юдшине он воспитывал детей пастора Андерша, который в то время был, ну, по сути, настоятелем прихода этого, ну, пускай небольшого города, городка, но городка примечательного. И сегодня мы об этом поговорим и о том, как восстанавливался этот домик Канта. И я хотел бы у вас спросить, насколько, скажем так, с исторической точки зрения ценным является сегодняшнее строение, из каких, собственно, частей основных оно состоит, и что там на 100% могло помнить нашего великого земляка Иммануила Канта.
Да, это строение очень ценное. Стоит на учете как памятник регионального значения, поставлено уже в 2014 году. И в ходе изучения самой конструкции здания было выявлено, и в ходе изучения, опять же, архивных материалов, что, несмотря на то, что это здание со времен Канта 2 раза перестраивалось, но оно никогда не горело, как ранее считалось, а только лишь по мере того, как один дом пасторский ветшал, на месте его, но из тех же аутентичных материалов, строился другой домик. И вот опять же, по мнению достаточно серьезного немецкого исследователя, господина Дирка Лояля, он считает, что именно все правое крыло здания и подвальная часть – это как раз та часть здания, которая помнит еще Канта. а уже левая часть здания и вот сейчас еще выполнена пристройка северная. Это как раз более поздние части, которые пристраивались в 19 веке в ходе реконструкции здания уже при других владельцах и собственниках.
Ну, то есть не подвалом единым, как предполагалось ранее.
Конечно. И даже сама постройка середины 19 века, она весьма интересна по своей конструкции, да, то есть в ходе, опять же, реставрации здания постарались сохранить все аутентичные части, в том числе балки, перекрытия. На втором этаже мы видим две комнаты фахверковые, которые, ну, точно никак не 19 века, а могут относиться к концу 18-го, началу 19 века. Там также имеется весьма очень интересная коптильня, которая также интересно характеризует быт, да, и те занятия традиционного населения, которое раньше там проживало.
А что там коптили?
Да, вот.
Ну, как сельские жители всегда коптили мясо, колбасы.
Хамон поди делали.
Может быть, не хамон, но тем не менее копченое мясо, копченое сало. Всегда, но вот на этой территории...
Хорошо, там веселовки.
И сейчас эти традиции у нас также существуют.
А есть какие-нибудь байки или легенды, связанные с Кантом или вообще с этим домом? Вот пока вы там всем этим занимались, ничего вам такого не рассказывали интересного?
Дух Канта не являлся реставратором?
Нет, дух Канта, к сожалению, не являлся, как неким
пальчиком
является...
не грозил.
Не грозил, да. Но, тем не менее... Вот местные жители тоже как-то не очень активно вспоминают что-то, какие-то интересные факты, свидетельства, связанные с этим зданием. Ну, стоял и стоял дом, стояла развалина, а теперь вдруг появилось красивое здание, да, и вот многие жители поселка, которые приходили на открытие, они очень радовались, да, что теперь как бы их дети, которые рядом бегают, играют, они в безопасности, что они никуда не провалятся, не упадут.
Ну, у них это, там, да, вот такое предназначение, да, собственно. Да.
А то, что приедут сюда большое количество туристов, ну, вот местное население пока, может быть, они не почувствовали какой-то плюс, да, кроме того, что в поселке появилось еще одно красивое здание, да, в начале поселка уже строится кафе. Пообещали, что дорога будет заасфальтирована полностью, которая соединяется с трассы федеральной. Они говорят, вот бы еще автобус сюда отдельно пустили, заезжал, а то ж как-то вот в Черехов добираться.
А я, кстати, помню историю такую, когда еще только все начиналось, и какой-то был выезд то ли губернатора, то ли, может быть, кого рангом пониже. Ну, в общем, какой-то малец приехал на велосипеде из местных и рассказал такой бизнес-план, как он будет здесь, ну, скажем так, туризм развивать. Он говорит, что, ой, как замечательно, сейчас вот восстановят этот дом, построят кафе, тут будут туристы всякие богатые, а я буду ходить и милостыню у них просить.
Ну, в общем, да, другой ума не хватило, да?
Ну, вот еще есть каких-то интересных моментов. Мы сейчас также изучаем окрестности возможные. Ну, во-первых, да, есть план развития, о котором можно несколько позже, эта территория можно несколько позже рассказать. Ну, а еще есть интересные объекты, которые вблизи, собственно, домика пастора находятся. Так, в 2 километрах от этого домика находится древнее городище Ятвяжское. Вот. Мы еще туда не были, но, по крайней мере, на планах уже посмотрели, где оно есть, там при слиянии 2 ручьев. То есть посмотрим, может быть, также оно будет интересно для маршрута.
То есть там раскопки еще не проводились или проводились?
Нет, раскопки не проводились и вряд ли будут проводиться, потому что сейчас обычно приветствуется или не приветствуется, но сейчас активно ведутся раскопки в тех местах Калининградской области, где ведется новое строительство.
Ну да, под застройку.
А там, где памятники, ну, так скажем, им не грозит никакая угроза уничтожения. Лучше они пусть сохраняются до
будущих времен. Пусть крапивкой дальше в себе прорастают.
Да. Но, тем не менее, если посмотреть просто, как можно использовать это городище в рамках, ну, просто при разработке какого-то маршрута, и не только, чтобы посмотреть, можно пастырский дом, но и в окрестности. Рядом также находится интересный очень железнодорожный мост через реку Писа. То есть вот Анграп, извиняюсь. Вот он такой же почти конструкции, как вот многие наши любители туризма посещают специально леса Краснолесья.
Да-да-да, вот да, Токаревку. Да, только
вот
хотел
мост,
сказать.
Мост возле поселка Токаревка через реку Красную. Ну, фактически вот один к одному, как здесь у нас недалеко совсем, вот в поселке Веселовка.
Да мне, в принципе, кажется, что те туристы, которые едут посетить замок Инстербург и посмотреть на Черняховск...
Могут
там,
вполне заезжать.
Да-да-да, не такой уж и большой это крюк, доехать до Веселовки и посетить этот домик. Я думаю, что на самом деле там все в порядке с возможностью интеграции этого объекта в туристические маршруты. И, ну, какой-то
Валентин, а вот расскажи, пожалуйста, вот о этих годах пребывания Канта. Что там вообще происходило в доме, как жила эта семья?
Ну, что происходило в доме, как жила семья, тут это, конечно, безусловно интересно, потому что у пастора Андерша было 5 сыновей, которые...
Ты знаешь, я люблю всякие романтичные истории. Не было там ничего такого?
Ну, романтичных историй там, наверное, не было. Ну,
ты всегда умалчиваешь.
По крайней мере, мне они неизвестны, но что доподлинно известно, то, что Кант как-то сумел очень хорошо влиться в общество городка Юдшин, потому что известны нам свидетельства о его пребывании там, они известны благодаря документам. А что это за документы? Это выписки церковных книг, что Кант был свидетелем при крещении детей. И вот первое свидетельство о том, что он был исполнял такую почетную функцию, это не крестный отец, потому что помимо крестного отца, крестной матери еще были 2 свидетеля. Ну, может быть, их не 2 было, может быть, там, я не знаю, какое количество должно было быть, но, по крайней мере, Кант участвовал в таких форматах, когда свидетеля было 2. И вот он был свидетелем при крещении в 1748 году и в 49-м. В 49-м было письмо Канта из этого населенного пункта. То есть... простого, ну, как бы, а по кого свидетели крещения не позовут?
Ну, вот получается, что к нему очень с уважением относились в семье.
Получается, что так, более того...
То есть он был не какой-то там прям вот в ранге слуги?
Более того, ну, я напомню дорогим радиослушателям, что, скажем так, судьба учителя, домашнего учителя... Что тогда в Германии, что сейчас в России. Это незавидная судьба, потому что жалование было не очень большое, и даже...
Но он же был на полном обеспечении, у него была своя комната.
И даже...
Кормили его не на кухне, а вместе со всеми. И вот даже, такие подробности рассказывай.
И даже были сатирические произведения, которые, собственно, и обличали незавидность судьбы домашнего учителя, что, а как вы хотите... воспитывать великих граждан, если те, кто их воспитывает, находятся в полурабском, собственно, положении, ну, по уровню достатка. Но, конечно, Кант, я так понимаю, что статус его был несколько повыше, благодаря его недюжим дарованиям. Более того, его же не просто так пригласили гувернером, то есть сидеть с детьми, чтобы они там не бегали, не калечились, а перед ним стояла конкретная задача выучить детей, сыновей пастора Андерша таким образом, чтобы они могли поступить дальше в престижные учебные заведения, чтобы, ну...
А что конкретно он тогда преподавал? Есть вообще такие сведения?
Это стандартный набор дисциплин. Дело в том, что Кант был, например, силен в классических языках. И я, по-моему, уже говорил о том, что те, кто называют Канта Эммануилом, допускают грубейшую на самом деле ошибку, потому что он Иммануил, и он сам на этом настаивал, он сам изменил свое имя, потому что, изучая древнееврейский язык, он пришел к выводу, что именно так должно читаться его имя и никаким другим образом. И для него это было принципиально. То есть это дань уважения Канту называть
его Иммануил. Ты вот сейчас сказал такую вещь, сейчас подумают, что Кант сказал, что он еврей. Вот именно так и будет, вот поверь мне.
Нет, просто его нарекли по святцам, и, соответственно, он занялся этимологией этого вопроса. Но классические языки — это же не только древнееврейские, это и греческий, и латынь. И у Канта они очень хорошо получались с самых юных лет. Но помимо этого, конечно, грамматика, там, может быть, основы математики, механики, потому что именно над проблемами механики он рассуждает в Юдшине. И по окончанию, ну, или там в процессе его нахождения там рождается его первый серьезный научный труд, который в первую очередь посвящен, естественно, научной проблематике. Дело в том, что на тот момент, конечно, уже было определено, от чего зависит сила притяжения. От квадрата расстояния между небесными телами, ну или же от их там, не знаю, произведения, удвоенного произведения. И, ну, Кант еще не знал о том, что ответ на этот вопрос уже был получен. Он сказал, что в одних случаях вот квадрата, расстояние между небесными телами, ну, а в других случаях по-другому рассчитывается. Поэтому, может быть, не возымел особого успеха этот труд, который выходит в 1749 году. Но, тем не менее, уже в этом труде мы видим какие-то зачатки научной программы Канта и даже философской программы Канта. Труд этот назывался «Мысли об истинной оценке живых сил», где есть и философская часть, и механическая часть. Ну,
а как его вообще дети к нему относились? Есть такие сведения? Любили его дети?
Дети Канта, детей Канта у Канта не было.
Ну, я про детей пастора.
Я думаю, что хорошо, потому что мы знаем другой его, скажем так, опыт домашнего учительства у полковника фон Хюльзена. И, по сути, это был прусский чиновник, госслужащий высокого ранга, и его дети были помещиками, наследниками своего отца. И как раз те самые дети, которых учил Кант, они чуть ли не первыми в Пруссии освободили крепостных крестьян, исходя из гуманистических
идей. То есть он там не просто вкладывал основы математики, а еще и основы, ну, какие-то
этики, да,
этики тоже уже, да, да.
И само по себе это место примечательно культурным разнообразием. Вот, Анатолий Алексеевич, что за люди-то жили тогда в Ютшине?
Ну, в основном в своей массе это были переселенцы с различных частей Европы. В основном зальцбургские переселенцы, протестанты, да, которые, ну, бежали от притеснений сюда, на эту территорию, где им давали различные привилегии, давали дома, давали определенные льготы.
А почему они бежали? Кто их притеснял? По вере?
Ну, как же, религиозные войны.
Понятно.
Да, поэтому здесь они находили некое пристанище такое, где могли нормально трудиться, и вот большие очень общины появились на территории, в том числе, нынешнего Черешневского района, Густевского района, да, позже Крайс Гумбинин. Именно очень большое количество были зальцбургских переселенцев, которые говорили на французском языке, на немецком языке. Вот, и вот поэтому принесли с собой определенные традиции, ремесла. И вот мы сейчас часто общаемся с потомками, да, вот этих бывших жителей Ютшина. Вот общество есть друзей Канта и Кёнигсберга, и в том числе в его состав входит, вот уже упоминали, господин Дирк Лояль, потомок вот одного из тех переселенцев, и он много уже подарил подлинных предметов, которые достались его от прадеда, а прадеду от прапрадеда. Еще и многие вещи, которые уже подарены и представлены в экспозиции в пасторском доме, может быть, помнит и Канта, потому что там есть два бокала 18 века. Он говорит: а вот докажите, что
Кант,
мой
прадедушка,
да, не мог вот с ним, с этих бокалов, значит, выпить местного вина. Вот, масляная лампа и другие очень интересные вещи. Поэтому, конечно, население было достаточно серьезно образованное и квалифицированное.
То есть не то, что там никакие там деревенские люди обычные,
да,
жили.
Да,
друзья,
верно.
Мои, очень интересно у нас получается разговор, но мы вынуждены прерваться на рекламу, после чего обязательно продолжим.
Относись к другому только как к цели и никогда как к средству.
Около Канта. Просто о сложном. Каждый четверг и воскресенье на радио «Балтик Плюс».
Итак, друзья, мы сегодня продолжаем разговор о том, что открылся домик Канта и вообще что там интересного. Валь.
Да, мы остановились на том, как, из чего, скажем так, может состоять экспозиция, которая в домике Канта находится в стадии формирования. Какие еще предметы передали потомки тех людей, которые жили в Ютшине? Что это были за люди? Вот поподробнее расскажите.
Ну, пока мы имеем в виду то, что нам было передано, опять же, господином Дирком Лоялем, который обещает, что это еще не последние удары для музея Канта в поселке Веселовка. Он передал нам три прижизненных издания трудов Канта. Он также передал два предмета подлинных, которые имеют отношение к кирхе Юдшин, к церкви. И вот это все, что сохранилось от нее. Это книга со штампом библиотеки кирха Юдшин, книга истории церкви и, собственно, деталь оконного переплета в свинцовой оправе. То есть вот все, что осталось как материальное свидетельство о самой кирхе. Также, вот я уже говорил, масляная лампа, бокалы, также несколько литографий с изображением, с портретами Канта, очень интересных. Вот это, как было нам сказано, это лишь только начало, а уже когда откроется музейная экспозиция, то он рассчитывает передать еще какие-то вещи, о которых мы пока не знаем.
Это будет сюрприз. Да.
Это будет сюрприз. Вот. Но, кроме всего прочего, экспозиция дополняется подлинными предметами этого времени, этого периода из фондов музея. У нас очень большая коллекция городской археологии. Поэтому там представлены обувь этого периода, посуда этого периода. То есть мы рассказываем, чем пользовались, что бытовало в это время, что могло находиться в домике пастора вот, в XVIII веке и, может быть, в доме последующих жителей этого домика уже и позже, в XIX веке.
А это правда, как вот нам рассказали на открытии домика пастора Андерша, что в то время считалось, что чем шире носок, тем уважаемее господин?
Ну, вряд ли, потому что...
Это значит, он должен был болтаться на ноге?
Ну, я... ласты.
Нет, если мы посмотрим, то обувь в это время весьма... имеет узкие носы. Угу. Ну, видимо, такая традиция была, и наоборот, хоть детская обувь, хоть обувь взрослая.
То есть остроносые были в моде.
Была в то время в традиции моды остроносая, да. Вот, может быть, это просто шутка.
Ну, ясно. А мы еще с вами говорили, что люди туда не случайные приезжали, в этот Юдшин, вот про уровень образования. Действительно как-то кто-то следил за тем, чтобы именно полезные для города приезжали переселенцы? Или это был такой спонтанный процесс, кто хотел, тот приехал, поселился?
Нет,
и
мы знаем,
нормально.
Что, опять же, и во времена еще немецкого ордена, когда шло завоевание прусских земель, и потом на эти земли прибывали колонисты со всех частей Европы, и во времена уже вот 18 век. Ведь в это время на территории Европы, в том числе и этой части Пруссии, свирепствовали различные эпидемии, чума, например, да, и другие, которые выкашивали огромный процент, в основном сельского населения. И вот как раз специально осуществляли вербовщики, которые ездили по всей Европе, и да, они вербовали и приглашали сюда, на эти земли, именно специалистов, которые имели определенные навыки ведения и хорошего хозяйства, и ремесленные навыки, и поэтому население в этой части очень серьезно... высокого уровня было.
Просто я к чему это спросил. Смотрите, дорогие радиослушатели, насколько повторяется судьба места. Дело в том, что когда Калининградская область, еще тогда Кёнигсбергская область, начала заполняться переселенцами из Советского Союза, из всех краев нашей огромной страны, то подход-то был такой же, как и многие века до этого здесь. Приглашали не абы кого. Бытует такой миф, что сюда съезжались, там, не знаю, преступники, беглые, неблагонадежные. Это все ложь, потому что регион такой непростой. На передовых...
Не знаю, у меня обе семьи переехали со стороны мамы и папы, все были нормальные.
Сразу после войны. Да, поэтому я говорю, что это миф, потому что действительно только, ну, скажем так... Ну, не то что образцовых граждан, благонадежных сюда направляли, но действительно очень следили за качеством тех людей, которые сюда приезжали. Да, приезжали они сюда от разрухи, от того, что война не оставила им ни дома, ни родных. Кто-то ехал за лучшей жизнью, кто-то в инициативном порядке, но все равно очень четко следили чтобы сюда не попадали криминальные элементы. Ну, а если такое происходило, то это, собственно, исправлялось довольно быстро. Ну, вот как, собственно, веками сложившаяся практика, и, как всегда, эта земля, эта территория представляет собой некую миниатюру той страны, к которой она относится. То есть мы с вами Советский Союз, Россия в миниатюре. Ну, а тогда это была Европа в миниатюре с очень широкой географией
переселенцев. И у наших этих мест все-таки на самом деле слияние многих культур, да, конфессий, оно продолжается веками. Уж сколько мы об этом говорили. Да. Не знаю, с чем связана магия такого места, почему сюда все съезжаются, но тем не менее. А что вот дальше будет, Антон Алексеевич, происходить? Будет ли что-то там у вас еще новенькое открываться вот в этом месте?
Ну, в самом домике пастора мы до весны следующего года подготовим уже более расширенную экспозицию, посвященную и жизни пастора, и теме Канта. Сделаем в подвале интерактивную экспозицию. Может быть, опять же, покажем.
Как-то звучит зловеще.
Ну, почему? Ведь подвал используется для хранения овощей, фруктов. Там, то есть вполне можно разместить муляжи, опять же, тех домашних запасов, припасов, которые хранили, там, консервированные разные овощи и так далее. Вот, плюс сделать какие-то для детей детские какие-то, ну, интересные квесты, придумки, да, квесты. Да. Потом на втором этаже у нас мини-конференц-зал и плюс две комнаты. Вот у нас задумка, что в одной из комнат это будет комната как бы детей пастора или детская комната. Мы постараемся, может быть, обыграть такой интерьер детской комнаты 18 века. Другая комната учителя. И вот, может быть, сделаем комнату Канта. Вот там как раз это комнаты, построенные с элементами фахверка, достаточно интересная конструкция, поэтому, ну, сам Бог велел, может быть, такие задумки реализовать в жизни. А что касается перспективы самого места, еще ведь в 2014 году была по как бы указанию правительства Калининградской области разработана концепция развития этой территории как такого туристическо-образовательного центра, и предполагалось, что будет построено 3 здания, то есть восстановлен пасторский дом и еще 2 здания на месте сохранившихся фундаментов. Один амбар и, ну, как бы это условное название амбар и хлев. Они были, есть проектная документация, они сконструированы, опять же, в стиле традиционном для этих земель середины конца 18 века. Вот, и мы уже подали заявку в программу приграничного сотрудничества. У нас эта заявка проходит вместе с, при участии БФУ Канта, при участии Политехнического университета Гданьска, вот, и других институций, на воссоздание второго здания, где очень-очень красиво выглядит сам проект этого здания. Предполагается, что там могут расположиться экспозиции вот по истории переселенцев, заселения этой территории с древнейших времен в довоенное и послевоенное время. Как раз вот мы покажем вот этот процесс для более полно. В том числе и расскажем о самом поселке Ютшин и Веселовка. С тем, чтобы можно было также вот познакомиться не только с наследием Канта и что было, что присутствовало при жизни пастора, но и чем жили обычные люди, чем жил этот поселок ранее и чем живут люди сейчас. И планируется также в дальнейшем обустройство территории. То есть к реке может быть проложена философская аллея, небольшой парк, сад, опять же, все это философское.
Все это философское.
Стоянка просто для транспорта, для автобусов.
Постоять, подумать о жизни. А сейчас уже можно приехать туда, и как там уже все обустроено? Можно купить билет, там есть экскурсовод, да?
Да, конечно.
А сколько билет стоит?
80 рублей взрослый, 50 детский. Вот, если это, ну, плюс льготы, которые в музеях существуют для...
Все там распространяется.
Всех, на всех посетителей также распространяются.
Здорово, надо ехать. Валентин меня не взял в первый раз, придется ехать
самой. Я тебя приглашал, не надо.
Ну что ж, друзья, очень интересно, у нас сегодня разговор состоялся. Я думаю, что многие, кто услышали об этом впервые, или кто слышал и не знал подробностей, теперь будут знать, и можно поехать и посмотреть своими глазами то самое знаменитое место, которое мы так долго восстанавливали. Уже 13 часов 54 минуты, мы все время программы исчерпали. На этом, я думаю, мы будем заканчивать. Огромное вам спасибо, Антон Алексеевич. Приходите к нам еще, рассказывайте нам всякие интересные вещи.
Спасибо вам.
До новых встреч, дорогие радиослушатели.
Это был Валентин Балановский. Меня зовут Ирина Вородульна. Мы с вами прощаемся ровно на неделю.
Категорический императив, трансцендентальная рефлексия, автономия и гетерономия воли, критика чистого разума.
Стоп! А теперь обо всем этом простыми словами.
Ирина Бородулина и кантовед БФУ Валентин Балановский о Канте, о его времени, городе, философии, влиянии на русскую и мировую мысль в цикле программ «Около Канта».
Каждый четверг и воскресенье в 13:20 на волнах 105.2 FM.
Программа выходит при поддержке энтузиазма и крепкого кофе.